часть 13. Солнце село. Транквилизирующее действие Олд Монка ослабло, а потом улетучилось совсем. В гестхаус возвращаться не хотелось, и я отправился прогуляться еще. До Сладкого озера и обратно. Озеро так называлось из-за выходов лечебной глины по берегам ручья, его наполнявшего. От берега океана этот водоем отделяла широкая полоса песка. Путь туда лежал по извилистой галерее вдоль скалы, сплошь застроенной совсем дешевыми домиками, лавками и ресторанчиками. Большинство ресторанчиков к этому времени уже позакрывалось. Днем красочная, многолюдная, ночью эта галерея тонула в темноте. Только редкие лампочки, белки глаз сторожевых индусов да шум волн, разбивающихся о камни. Один из караульных вдруг вышел из тени и схватил меня за рукав. «Нужно что?» – раздался его неприятный шепот около моего уха. «Став очень хороший», – заверил барыга, оглядываясь по сторонам. Я инстинктивно отшатнулся, но быстро сообразив, в чем дело, сунул руку в карман и протянул ему последнюю сотку рупий. «К черту все», – подумал я, – «все равно на это не проживешь. Завтра надо будет искать какую подработку». Гашиш приятно лип к пальцам. Кривая дорожка вдоль скалы закончилась. Я спустился по ступеням, и океан снова заплескался на песке. Крохотные крабы в панике разбежались от луча фонарика. Я остановился, присел на большой пористый камень и заколотил маленькую трубку. Огромная желтоватая луна заглянула мне в лицо и отбросила золотистую рябь прямо к ногам. Я затянулся и выдохнул. Из-за яркой луны звезд почти не было видно. Невысоко над горизонтом, аллея крохотной точкой, повис Марс. Помню, я еще подумал, отчего все так уверены, что он совершенно безжизненный кусок камня с разреженной атмосферой, непригодный для жизни. А вот Эдгар Берроуз был с этим в корне не согласен. Его Джон Картер обнаружил там отнюдь не только растительность. Докурив трубку, я двинулся дальше. Повернувшись спиной к прибою в полной темноте, я миновал Сладкое озеро и, сам того не заметив, углубился в джунгли по тропе вдоль ручья. В баре «Москвич» что-то рассказывал про гигантский баньян в 20 минутах ходьбы, под которым сидят какие-то святые и курят шмаль. Продвигаясь по тропинке все дальше от берега, я почти не смотрел по сторонам. Я знал, что лучше этого не делать, потому что в ночи в свете фонарика в густой листве способны померещиться что угодно. Гашиш, конечно, не кислота, но все же. Вместо этого я задумался о странном парадоксе. Вот взять, например, «Незнайку на Луне». Но все точно уже знают, что нет никакого города под поверхностью и нет никаких лунатиков, да и сам Незнайка – выдуманный персонаж. Но выдуман-то он так живо, что сделался реальнее многих живых людей. И что это значит в рамках одного отдельно взятого сознания? Если каждого из нас выхватить из контекста, с кем захочется поговорить, о ком вспомнить? Ну ладно, большинство людей, конечно, первым делом подумают, как в их ситуации повел бы себя какой знакомый или другой авторитет. А если это, скажем, герой Хемингуэя или Ремарка, не дай бог, Бёля или Селлинджера. И все от того, что наиболее серьезные испытания достаются именно литературным образом. В реальной жизни никогда не случится и половины, что в книгах описано. Вот Гофмана, если почитать, или Джека Лондона. Живем-то в цивилизованном обществе, без чудес. Гашиш оказался неплохой. Хоть я и слышал, что это все пакистанский контрафакт. Местные перестали растить дурь на продажу из-за полиции, которая взяла этот бизнес под свой контроль. Кому охота рисковать, когда пару раз в месяц приходят лодки с дешевым товаром, которого с лихвой хватает на все 100-километровое побережье? В общем, коррупция и полное беззаконие. Эх, видел бы меня сейчас Громозека. Хотя вот тоже интересно. Как некоторые люди, может, еще при жизни, берут и сами становятся литературными персонажами. Или эпистолярными. В том смысле, что невольно со временем теряешь их судьбы из виду, а потом додумываешь, что могло бы случиться. Шлешь им ментальные телеграммы или говоришь, как с призраками прошлого. Спрашиваешь, как поступить, что дальше. А они-то точно знают, что с ними произошло. Головоломка какая-то получается. Ненадежный камень на краю тропы зашатался под моей ногой. Я срочно схватился рукой за ближайшую ветвь и быстро отскочил в сторону. Камень покатился куда-то вниз и плюхнулся в воду. «Надо быть осторожнее», — посетовал я на свою неловкость. «Как бы самому для кого не превратиться в такого вот героя». Тропинка вывела меня на открытый участок. Призрачное освещение из космоса отбрасывало тени кустов и деревьев на огромные валуны, корни и темно-бордовую глину. Идти стало легче. В общем, подвел я мысленный итог. Воображение – лучшее средство от социальной нереализованности. Наконец, миновав еще поворот, извилистый подъем и небольшой спуск, я увидел впереди свет костра. Звук индийских барабанщиков донесся до меня вместе с характерным запахом. Я облегченно вздохнул. «Надеюсь, местная полиция по ночам спит», — успокоил я себя, карабкаясь по последнему, отделявшему меня от сомнительной компании, каменистому склону.